Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Османов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Султан Стамбеков, заведующий отделением детской онкологии в Национальном центре охраны материнства и детства. Султан Амангельдиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть.
Ну вот мы Спасибо. С вами видимся впервые после большого события, которое произошло в конце прошлого года, после того, как наконец-то детскому отделению онкологии дали тот самый долгожданный, обещанный многими годами центр, большое здание, по крайней мере, пятиэтажное, где теперь располагаются различные отделения, и дети там лечатся. Поздравляем вас с этим.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, как вообще изменилась работа отделения онкологии, работа центра вообще этого после того, как, ну, во-первых, она вышла из-под шефства на центр онкологии и гематологии и вошла в состав Ахмадета, да, так называемого, и потом, когда дали такой центр большой?
Если честно сказать, раньше у нас в онкологии, когда мы были, у нас было отделение на 41 койку. Сейчас у нас отделение аж на 70 коек, два отделения, мы поделились сразу. Плюс еще 12 коек амбулаторной химиотерапии, и в перспективе еще 10 коек будет высокодозной химиотерапии. Какая разница? Разница, в принципе, ощутимая, потому что в условиях НЦОМИД, то есть детской больницы, там все педиатры, то есть в случае каких-либо проблем не надо искать по городу, носиться, договариваться о консультации, все в одном месте. То есть помощь детских реаниматологов, детских анестезиологов, врачей смежной дисциплины мы получаем мгновенно на том же месте. Это самое главное, пожалуй, наше приобретение. И второе приобретение – это то, что мы сейчас в таком хороших условиях. Нам, в принципе, созданы отличные условия, что нам надо теперь уже думать о дальнейшем развитии. То есть это такой центр у нас сейчас из 4 этажей, 3 принадлежат полностью нам. То есть мы должны уже приступать к дальнейшим преобразованиям, к дальнейшим действиям, к развитию детской онкологии.
А врачей хватает у вас в центре? Скажите, пожалуйста.
Пока врачей хватает, медсестер не хватает. Я бы еще раз, пользуясь возможностью, пригласил бы всех медсестер, которые хотят найти работу. Опыт работы нам не нужен, мы сами всему обучим. К сожалению, медсестер у нас большая нехватка, никто не хочет идти в детские отделения работать медсестрой, но я думаю, насколько я слышал, планируется очень хорошее повышение им зарплаты, поэтому успейте прийти к нам, жду вас всех.
Ну, это на самом деле сложнее работать, конечно, в детском отделении онкологии. Единственное, что я еще хотела спросить, вы сказали, что сейчас коек стало больше, и это, безусловно, плюс, что больше детей могут лечиться, но количество детей, больных онкологией, оно увеличивается. Действительно, в прошлом отделении не хватало мест, и кого-то приходилось отворачивать?
Да, бывали такие моменты, когда нам положить некуда было. Были такие моменты в год. Несколько раз такие месяца наступали. Здесь суть вот в чем. Ведь осуществлен не только просто перевод. Мы сейчас планируем полностью ставить детскую онкослужбу. А ведь сейчас динамика заболеваемости 8-10 на 100 тысяч детей. Это ведь верхушка айсберга. Должно быть выше 13 до 15 детей каждый год на каждые 100 тысяч. Почему? Потому что детская заболеваемость, она константа, то есть она не меняется. Взрослые, то есть мы зарабатываем рак из-за нас самих, то есть курим, работаем на производствах и так далее, то дети в этом плане, они не сами зарабатывают, там генетически детерминированные заболевания в основном. И так как это генетика, то по законам математики они во всех странах одинаковые. И то, что я говорю, наш должно быть 13-15 на 100 тысяч, это будет говорить о том, что наша онкослужба работает, и выявляемость улучшается. То есть если сейчас вы услышите, что каждый год заболевает больше, то это хорошая динамика не в плане ухудшения экологии, а в плане улучшения службы, то, что мы выявлять стали больше, лечить стали больше, с каждым годом как бы и выживаемость улучшается, поэтому эти койки нужны, эти 70 коек нужны для Кыргызстана, это большой задел на будущее сразу, чтобы со временем, когда наша заболеваемость, выявляемость улучшится, излечиваемость улучшится, нам всегда хватало коек.
Султан Абангельдиевич, расскажите, пожалуйста, каким образом, вот вы говорили о том, что растет выявляемость онкологических заболеваний у детей, и как, в принципе, они обнаруживаются, и каким, кто в первом может заметить какие-то вот такие вот моменты у своего ребенка? Это родители или все-таки врачи, которые проводят осмотр?
Конечно, это педиатры. Первый — это кто будет педиатр. Почему? Потому что большая часть онкологических заболеваний, большей частью, да, они идут под масками других заболеваний. И вот что нас напрягает, так это выявляемость в регионах, чтобы от момента постановки диагноза до направления к нам, чтобы этот срок был как можно короче, то есть занимал несколько дней. К сожалению, мы видим обратное до месяца, да, а то и больше. Поэтому мы написали программу специально, мы сейчас делаем большой уклон на то, чтобы обучать больше педиатров, потому что детский онколог — профессия редкая, нас всего где-то 15 человек по Кыргызстану, и на каждый район сажать детского онколога не имеет смысла из-за количества, малого количества пациентов. Поэтому надо усиливать первичную педиатрическую службу. Поэтому надо увеличивать онкологическую настороженность среди врачей первичного звена. Мы эту работу уже начали. Дай бог, сейчас мы начнем уже внедрять непосредственно на местах, чтобы улучшить диагностику онкологических заболеваний.
Под маской каких заболеваний прячется детская онкология?
Ну, вот смотрите, 40% детских онкологических заболеваний — это лейкозы, да? Вот эти лейкозы, они чаще всего манифестируют, то есть начинаются под маской какого-нибудь вирусного заболевания, там, например, как грипп идет. То есть пациент поступает к врачу и говорит, ему родители рассказывают, что ребенок стал вялым, ребенок мало двигается, аппетит испортился, температура, вот, слабость, одышка. Чаще это кровоточивость десен, кровоточивость из носа, из других как бы локализаций. Еще реже, ну, немного реже, это увеличенные лимфоузлы. То есть наша болезнь может поражать любую систему, и если статистически посмотреть, то чаще всего это температура. Они попадают к педиатру, педиатр начинает лечить, как от гриппа, эффекта нету. Меняет лечение, эффекта нет, и только потом уже начинается поиск. А может, все-таки это не ОРВИ, и поэтому запоздание есть небольшое.
А нужно было бы просто сразу сдать анализы?
Сдать общий развернутый анализ крови, там как бы сделать УЗИ и так далее, и так далее. Но, к сожалению, у нас, вот я говорю, у нас наши болезни часто маскируются под другие, к сожалению.
Вы говорили, что 40% это лейкозы в основном. Какие еще виды онкологических заболеваний встречаются
до
у детей?
15-20% это опухоли головного мозга, до 12% это лимфомы, то есть злокачественные опухоли, которые развиваются из лимфоузлов, да, и остальные правила девяток, то есть все остальные локализации — это 9%, каждая из них. Например, опухоль почек. Есть такая страшная опухоль у детей, ретинобластома — это опухоль глаз. Есть гепатобластома — это опухоль печени. Есть опухоли костей, остеосаркомы и так далее, саркомы Юинга. Вот. Есть опухоли герминогенные, то есть из яич, развиваются в яичках, яичнике и других тканях. То есть, и вот эта статистика, которую я вам перечислил, она одинакова во всех странах мира. Она одинакова. Что в России, что в Кыргызстане, что в Канаде, что в США.
Мы имели возможность брать интервью как-то у профессора детской онкологии из Беларуси. Вот она рассказывала, что, например, лейкемии различные, они сейчас лечатся, причем ну, там, в Беларуси излечиваются чуть ли не на 95%, а в 95% случаев, потому что вот этот протокол Москва-Берлин принятый, такой прям суперклассный, и лечит практически прям вот безотказно, практически безотказно. Как у нас ситуация с этим обстоит?
91% по правилам.
У нас 91%?
Нет, у них 91%. И по последним же, он их там 89%, по-моему. Так вот, лимфобластный лейкоз в 80-х годах лечился процентов на 40%. Один ученый хотел как бы изменить ситуацию, он предлагал разные виды лечения, и мы его не слушали. Это был немец, он переехал в Германию, и как-то сидя в баре с двумя со своими друзьями из разных клиник, они начали совещаться и поговорили, говорят, а давайте вот так полечим. Они получили принципиальное согласие своих университетов, клиник, и начали лечение. И вот их удивление каково было же, что сразу же, как только они начали вот этот протокол, у них получилось почти 60% выживаемости. Эти три группы врачей, они были представителями Берлина, Франкфурта и Мюнстера. Отсюда название протокола BFM. И первый же протокол, когда они уже подвели хорошенько, у них он дал чуть ли 80%. Так вот, все остальные протоколы в мире, которые существуют, что Москва, Берлин, что остальное, это все производная BFM. В России группа ученых, Хенза из Германии, Олейникова из Беларуси, Витальна Карачунский, они собрались группой и модифицировали это лечение в сторону там, уменьшения одних препаратов и увеличения других препаратов. И они начали проводить эту терапию. Они эту терапию проводили еще в Казахстане тоже, насколько я знаю, Белоруссии, России. И у нас было в Кыргызстане. Но в Кыргызстане возникла немного такая ситуация каверзная и нелицеприятная, то, что этот протокол, он считается исследовательским. Согласно законодательству Кыргызской Республики, исследовательские протоколы, чтобы проводить, нужно проводить через этический комитет, брать там согласие, там оплачивать и так далее, и так далее. К сожалению, мы этого не можем сделать, поэтому, учитывая всю вот эти скандалы, вот эти все проблемы, мы решили вернуться к исходнику, и сейчас, значит, у нас мы лечим по протоколу Берлин, Франкфурт, Мюнстер, BFM. То есть не видоизмененным России. А относительно того, что будем ли мы проводить Москва, Берлин или не будем, будущее покажет. Если мы будем проводить, то мы должны его проводить в рамках закона, выполнив все его требования. Но за основу в любом случае будет всемирный протокол.
А какая у нас сейчас, какой процент у нас?
Ну, мы конкретно данных, я вам сложно сказать. Вот это то, что вы говорили, протокол Москва-Берлин, который дали, там давали 74 или 70 с чем-то процентов выживаемости, пятилетнюю давали. Сейчас БФМ мы второй год как лечим, и пока данные еще не готовы. Mm-hmm. Слишком маленький срок прошел, но примерно там будут данные сопоставимые. Просто там разница, как я вам еще раз говорю, разница будет в расходах на терапию, в разнице в экономическом плане. То есть Москва-Берлин чем отличается? Там проводишь там основной протокол несколько раз по лечению, а потом выписываешь пациента, и он из дома приходит, получает. Он просто как бы меньше экономически затратный получается. Но вот есть то, что Ольга Витальевна говорила, но есть уже протоколы Москва-Берлин 2014 года, 2015 года, там, 2020 года, 2019 года. Они уже более продвинутые, их протоколы, они содержат уже более такую сильную терапию, и вот там выживаемость, как вы сказали, уже под 95. Да. Но, к сожалению, мы сейчас эти протоколы делать не можем по двум вещам, потому что там, во-первых, содержится исследовательская часть, и, во-вторых, как бы эти препараты у нас недоступны для Кыргызстана. Почему? Mm-hmm. Потому что вот тот же таргет, который они туда включают, вот этот таргет, например, в Кыргызстан, чтобы завести, там столько процедур надо провести, а рынок у нас очень маленький, и ввести его сюда смысла абсолютно мы не видим. Поэтому мы пошли пока согласованно, чтобы никому как бы не входить в конфронтацию. Мы выбрали довольно хороший протокол, адаптацию, хорошую адаптацию БФМ, и, в принципе, результат хороший.
С лекарствами, тем не менее, как обстоят дела? Потому что, ну, это, наверное, вопрос у любого человека, который сталкивается с государственным здравоохранением. Тем не менее, что, надо сказать, последние годы получше стало. Бывали случаи, когда ты вообще, ну, так не приобретаешь лекарства за свой счет, но чем серьезнее болезнь, тем дороже лекарства стоят, и получается ли обеспечивать детей всем необходимым?
Все в этой жизни, как бы, как говорится, сравнительно, да? Если сравним с тем, что было, например, когда я пришел в детскую онкологию в 2014 году, пациенты, да, родители бедные, они были вынуждены покупать аспирогеназу, которая стоит 5-10 тысяч сомов, каждое введение, и это каждое введение каждые 14 дней продолжалось, и так далее, и так далее. Если сравнить с тем, то динамика у нас прям очень хорошая. Ежегодно выделяется порядка там больше 10 миллионов сомов из фонда высоких технологий, на которые мы закупаем химиопрепараты. Но я вынужден, как бы, со мной сейчас, может, слушатели скажут, вот, а мы видим много обращений там в интернете, просят деньги на лечение. Относительно них я бы сразу бы вам сказал, то, что я сказал относительно лечения, что 80% у нас покрывается, очень хорошее, да, покрытие, это первичное лечение. К сожалению, всех детей получается вылечить. Часть будут рецидив давать, часть будут резистентной химиотерапии. И вот здесь нужна терапия второй линии, и вот здесь у нас есть, да, определенные, как бы, трудностей, что нету этих препаратов, во-первых. Во-вторых, они очень дорогостоящие во всем мире. А в-третьих, как бы их доставка затруднена. И поэтому у нас, да, есть некие проблемы, но они, мы их сейчас решаем. Совсем недавно при поддержке ВОЗ мы вошли в один проект, входим сейчас, не хотелось бы сглазить, мы входим в один проект, по которому часть лекарственных средств будет нам обеспечиваться доставкой через ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, и вот там будут очень хорошие препараты. То есть вы же знаете все, что по закону о тендерах, например, да, даже если мне выделят большую сумму денег, я вынужден буду проводить те лекарства, которые самые дешевые, правильно? Если я дороже возьму, у меня как бы за это будет как коррупция рассматриваться. То есть, если нам ВОЗ будет поставлять очень хорошие, сильные препараты, оригиналы из Германии, из Европы, это будет превосходно. Так что в этом плане мы не сидим на месте, мы все время пытаемся что-то изменить, пытаемся улучшить службу. Я думаю, что, в принципе, у нас получится со временем снабжать и вторую линию. Я очень на это надеюсь.
Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы сейчас в целом собираетесь ставить онкологическую службу. Что подразумевает это понятие? Что такое вообще онкологическая служба? Это же не только врачи, которые в отделении работают,
да,
я так понимаю.
Да, это не только врачи. Мы хотим влиять. У нас в прошлом году состоялся круглый стол под лидерством первой леди. И вот там мы пригласили министра, наших учителей из России, академика, академик Румянцев там был, та же Ольга Витальевна наша любимая. И там мы ряд вопросов затронули. И вот когда такие люди вмешиваются, очень легче решать вопросы. И в связи с этим мы сейчас будем вносить изменения как в процесс обучения педиатров, так и на местном уровне, чтобы обучать, также и в переподготовку кадров будем улучшать. Мы вообще планируем, например, вводить новую профессию, как детский онколог, онкогематолог, потому что во всем мире утверждена именно эта специальность. Но не существует такой специальности детский онколог просто. Там он должен быть детский онколог, онкогематолог, и он должен во всем разбираться. Вот такую профессию собираемся вводить. Мы запланировали очень кардинальные изменения, и при помощи наших стейкхолдеров, я думаю, у нас получится вносить, тем более, что вот с момента этот круглый стол проводился в августе, сейчас у нас февраль, к этому моменту довольно значительные вещи у нас, изменения произошли. Хотя бы взять бы тот же переезд, тот же, как я вам сказал, обеспечение лекарственных средств через ВОЗ, тот же мы добились, например, в Энцомиде. Вот удобно, как получилось. В Энцомиде готовятся все педиатры, и все эти педиатры проходят через нас месяц. То есть они уже, когда закончат педиатрию свою, они будут знать, что такое онкология. Уже видеть этих пациентов, и когда они уже поедут в регион, они уже, им намного легче.
Как вы думаете, почему детский онколог – это такая редкая профессия?
Потому что неблагодарная, сложная профессия. Постоянно надо читать, постоянно надо развиваться. У нас очень быстро происходят изменения. С одной стороны, с другой стороны, это очень тяжело работать с родителями. Да? Вы представьте, как тяжело сообщать родителю, что у него злокачественная опухоль. Как тяжело сообщать родителям о том, что лечение у вас безуспешное. Как тяжело сообщать родителям о том, что ваш ребенок умер. Да? Это очень тяжело, это такой тяжелый груз. А при этом единственным нашим оправданием является то, что когда пациент выздоравливает, нам очень это приятно, прям хочется жить, хочется работать, несмотря ни на то, что там низкие зарплаты, то, что нас ругают, то, что, например, ну, вы можете, например, провести уникальную операцию, какой-нибудь родитель пожалуйста, что, например, не хватает шприца, да, все. Все запомнят вас по шприцу этому нехватки или по бахиле какой-нибудь порванной. Но вас никто не запомнит, потому что вы сделали там такие красивые изменения. Вас не запомнят, не будут. Любой человек, так как у нас область такая зыбкая, любой человек может вас просто обвинить в чем-нибудь, в том, что не существует, и вы потом очень сложно будет вам оправдываться. К сожалению, мы очень пристально в нем привлекаем к себе очень пристальное внимание общества.
Ну, надо, получается, железной волей какой-то обладать или цинизмом, может быть, отчасти, как вы считаете?
Все вместе, да. Вы правильно сказали, мы и цинизмом обладаем, и волей обладаем. Цинизм – это прекрасно сказано.
Вы говорили о том, что приходится выстраивать отношения вместе с родителями, но ведь настроить людей на борьбу, в первую очередь, на преодоление очень долгого пути – это достаточно сложно. Какими навыками психолога, не знаю, необходимо обладать врачу, или же это все-таки, когда ты берешь ситуацию под свой контроль и уже ведешь пациента сам, либо же все-таки вы как-то настраиваете своих пациентов?
Мы настраиваем. У нас есть молодые коллеги, которые только начинают работу, например, они всегда просят врачей постарше или заведующего отделения, давайте поговорим с родителями. И мы уже, кто работает много лет, мы знаем, как с ними разговаривать. Мы всегда начинаем им рассказывать о том, что эта болезнь тяжелая, непредсказуемая. Вероятность излечения вот, по всемирным данным такая-то, у нас такая-то. Надо максимально прозрачно разговаривать с родителями. То есть не надо ни в коем случае обманывать их, обещать, я его вылечу. Это всегда чревато потом. Ну и не надо также запугивать, что ничего, вот у нас все так плохо, у нас все так ужасно, что он все равно... Нет, надо рассказывать правду, что в принципе... Болезнь болезнью, но надо биться. И у нас очень много успешных кейсов, когда пациенты излечиваются, потом приходят к нам уже там. У меня есть пациент, который, например, сейчас университет закончил и в банке где-то работает. Она ко мне пришла. Это мне было очень приятно. Да? Хотя там четвертая стадия была. Или ребенок, которого мы лечили, у него, ему год, полтора года было. И он вылечился, и через 5 лет объявился, в школу пошел, написал своей рукой. Он говорит, я так долго ждал, когда я начну писать, и вот я вам пишу письмо, спасибо вам и так далее. Это очень приятно. Да? Вот эти кейсы тоже надо рассказывать. Тогда родитель поймет, да, что это борьба. И самое главное, объяснить родителю, что нет виноватых. Вот первая реакция родителей, это отрицание, конечно, но потом они ищут виновных. И также, если это ребенок безуспешно лечится, он тоже ищет виновных. То есть человеческая психология так сделана. Они, конечно, они вас преследовать, убивать ничего не будут, но обязательно они скажут, что вот, может быть, лечение было неправильно, может быть, еще. Потому что поиск виновных – это свойственно человеку. Но, к сожалению, надо им объяснить, что, к сожалению, мы иногда не волшебники, и у нас профессия такая. Большинство родителей потом осознают, и, в принципе, потом мы общаемся с такими, уже дружим, целыми семьями мы видим их развитие, других детей они к нам приводят, даже если грипп, доверяя нам полностью. Так что жизнь такая у нас у онкологов.
Слушайте, а очень быстро же медицина развивается вообще во всем мире, и понятно, что у нас чуть-чуть медленнее просто по причине финансовой, она у нас... во всех абсолютно областях страны сейчас существует. Очень многие врачи ездят в других профессиях, по крайней мере, ездят там за границу, например, на обучение, на стажировки различные, на то, чтобы учиться делать какие-то новые операции или старые операции, но по-новому. Вот врачи детской онкологической службы имеют такую возможность?
Конечно. Я, например, состою в Евразийском обществе детских онкологов. У нас каждую неделю онлайн-встречи. У нас каждые 6 месяцев. Раньше до ковидной эры вообще классно было. Мы собирались в каком-нибудь городе этого евразийского сообщества, встречались, общались, обменивались знаниями, писали проекты. Кстати, очень хорошие проекты, исследовательские проекты и так далее. И вот через него мы получаем огромную помощь. Второе – это... Глобальный альянс существует, тоже всемирная организация, и через него мы тоже получаем определенную помощь, определенные лекции и так далее. И вот сейчас подсоединился с прошлого года, очень активно мы сотрудничаем с ВОЗ. Вот ребятами из ВОЗ, там у них были программы по паллиативной терапии, еще по другим направлениям. Так что мы обязаны, если врач хочет быть хорошим врачом, он обязан постоянно... себя как бы апгрейдить, он должен читать, он должен знать языки, это очень важно. Поэтому я всегда своих коллег говорю, чтобы они не останавливали свое обучение. Раньше, до ковидной эры, мы еще могли за свой счет съездить или там за счет спонсоров съездить в Рогачевку, да, в Россию, в центр имени Дмитрия Рогачева, который, в принципе, хорошо к нам относится. И мы ходили в эти отделения, смотрели, как там наши коллеги из России лечат, получали у них консультацию, учились. И сейчас мы обменимся. И еще с Турцией у нас такая же работа налажена. Мы с турецкими коллегами тоже обменимся, присылаем им. Случаи они нам помогают, консультируют и так далее. Так что развитие продолжается.
Ну, это очень приятно слышать, конечно.
Скажите, пожалуйста, каким образом перенесенное онкологическое заболевание у ребенка влияет на его будущее? И вообще, есть ли это влияние после того, как он успешно прошел лечение?
Считается, что часть детей, переболевших онкологией, в будущем, возможно, заболеют еще раз. Есть такая теория, есть такие цифры. В Кыргызстане у нас были такие регистрации, зарегистрированы такие случаи. Есть такое, это называется вторая опухоль. Она развивается из-за того, что во время первого лечения как бы проводилась высокодозная химиотерапия. И эта химиотерапия имеет свои последствия. Но это не всегда. То есть не обязательно у ребенка, который выздоровел, возникнет еще раз рак. Это первое. Второе. Дети, перенесшие онкологические заболевания, рано взрослеют. Вот что я вам говорю. Годовалые, двухгодовалые дети, которые у нас лечатся на терапии, они по своему интеллекту уже соответствуют 3-4, вдвое опережают. Они рано взрослеют, потому что они проходят через столько страданий, что они уже очень рано осмысливают эту жизнь. Они знают, что такое боль, они знают, что такое радость. Но дети все равно дети. Ребенок, который 5 минут назад не мог встать, если терапия хорошо проходит, он через минуту может встать и бегать, и радоваться, и кричать, и радоваться. Химиотерапия определенно несет некие изменения в организме, но отменять ее или говорить, что это будет во вред, поэтому не надо делать, нельзя, потому что основное оружие детской онкологии – это химиотерапия. Если у взрослых это хирургия, то у детской онкологии особенность – это чувствительность к химиотерапии.
Ну вот хорошо, что касается, вот вы говорите, что дети, они такие, у них много энергии, если все проходит хорошо, по крайней мере. Но для этого ведь нужно, чтобы условия были соответствующие, да, чтобы детям в этом отделении не было там скучно как-то их подбадривать, я не знаю, развлекать. Есть
палата,
какие-то такие
есть
программы?
Палата, да? Дети есть дети.
Нет, есть у нас есть игровая, где много игрушек. Они туда заходят, играются, развлекаются. Но смотрите, есть два вида направлений. Да? Например, есть детская онкология, есть онкогематология. Да? Лейкозные пациенты и солидные. Они чуть-чуть различаются. Если солидные, мы стараемся их долго не держать в отделении. Мы стараемся...
Солидные — это...
Опухоли.
А, это опухоли. Угу.
Мы стараемся их не держать, стараемся их быстренько домой спроводить, чтобы они дома стены помогают, как бы. Мы разъясняем уход и как ухаживают за такими, и домой. А вот лейкозные, да, они лейкозные. Первый протокол, чтобы пройти, он лежит минимум 2 месяца. Вот там надо. Но тут палка о двух концах, понимаете? Если вы как бы разрешите им скучиваться, это будет перекрестная инфекция, да? То есть у одного гриппа, да, в легких, например, он чихнет на второго, и второй тоже заболеет. И здесь возникает некая как бы проблема. Поэтому мы, конечно, стараемся развлекать их, стараемся как бы в игровой выделять энное время, но в то же время мы им говорим, не скучивайтесь, не ходите рядом друг с другом, потому что это чревато как бы разносом инфекции. Вчера буквально в Евродоме, когда общались, было такое сообщение интересное, что частота осложнений после химиотерапии во всем мире уменьшилась. И это связано с ковидом.
С масками?
Да, мы из-за ковида во всех детских отделениях были введены ограничения на общение детей друг с другом. Вот, они уже не могли, как раньше, передвигаться. И это вызвало как бы уменьшение инфекционных процессов. Ну, как бы так. Нам всегда приходится выбирать между качеством жизни и самой жизнью. И если мне лично, как врачу, дать выбирать, я выберу, конечно, просто жизнь. Потому что моя задача сейчас спасти ребенка. Спасти. Я бьюсь за жизнь, а не за его качество. Но когда он перешагнет, там, зайдет в ремиссию, вот здесь другой вопрос. Да, очень правильно, вот как вы сказали, развивать их, поддерживать их. В России, например, игры победителей есть, да, все излеченные дети, они собираются и бегают, марафоны там, ну, марафон условно, конечно. Дистанции бегают на скорость, это так классно. Они развиваются, они не останавливаются.
А психологи какие-то есть в отделении?
У нас есть, да, у нас есть психолог, он сидит на первом этаже, мы, когда у родителей, у этих... у детей есть какие-то психологические проблемы, мы сразу говорим, займитесь, пожалуйста, вот этим ребенком, вот этим родителем. А кроме этого, она сама вот ходит между как бы, отделениями, спрашивает, состояние, заходит в палаты. Кроме этого, она еще и к нам заходит, нас врачей тестирует, чтобы мы там не превратились в сумасшедших докторов. Вот. Проводит тренинги, чтобы мы не уходили, не было синдрома профессионального выгорания.
А он вообще распространен среди онкологов?
Очень распространен, очень. Поэтому вот люди, которые знают меня, мою страничку, они все смеют и говорят, так вот смотришь на тебя, ты хорошо живешь. Ну, потому что я знаю, что если я просто по субботам, воскресенье буду просто дома сидеть, я с ума сойду. Поэтому мы с друзьями, с коллегами стараемся выбраться куда-нибудь, ездим в горы или еще что-нибудь, на концерт какой-нибудь сходим, чтобы развеяться, чтобы забыться. Что мы же врачи, и жизнь наша не должна концентрироваться вокруг только детской онкологии. В конце концов, у нас есть свои семьи, свои дети есть, поэтому мы должны отвлекаться от этого. В ином случае грозит полное выгорание.
А это после
полного
помешает.
Выгорания, да, мы лечить не захотим никого.
Вы в начале программы говорили о том, что статистика по заболеваемости онкологическими заболеваниями, она равномерна по всему миру примерно, да, то есть она зависит в первую очередь от генетики. Это генетическая случайность или это генетическая наследственность?
Это случайность, такое? Это мутация, которая возникает у ребенка, когда он находится внутриутробно. С этими словами всегда надо быть осторожным, когда я говорю это, объявляю это родителям, я всегда говорю, это произошло не по вине мамы и не по вине отца. Просто под влиянием неких условий, там, температура повысилась, или заболела каким-нибудь вирусным заболеванием во временной беременности. И вот тут, когда клетки ребенка делятся, плода, вот там возникает ошибка некая. То есть разрыв цепей ДНК идет, замещение на неправильную ДНК. И вот это, оно служит как бы первым шагом. В будущем, когда ребенок начинает расти, у него случается второй как бы удар, какое-нибудь внешнее воздействие, еще что-нибудь, травма. И под воздействием впускового механизма вот эта мутация начинает работать, и клетка начинает меняться, становиться злокачественной, бесконтрольно делиться. То есть это случайный выбор. Нет никакой явной закономерности.
В итоге у нас 10-15 детей на 100 тысяч, вы говорили.
Должно быть.
А есть?
У нас мы выявляем 8-10.
Это доля процента, насколько я понимаю.
Это будет, смотрите, в общем, да, это будет, вот у нас выявляется порядка 150-180 новых случаев ежегодно. Это на весь Кыргызстан. А должно быть 250. Где остальные детки, я не знаю, конечно. Возможно, часть детей не доживает до опухоли. Возможно. Возможно, часть детей обращаются напрямую в Россию. Mm-hmm. Возможно, у нас много кто с двойным гражданством. Mm-hmm. Много.
Много кто не доверяет отечественной медицине, вот так.
В Турцию много кто обращается. И много кто, часть, вот как вы говорите, кто не доверяет отечественной медицине. А часть, которую вообще просто не знают. А есть еще одна часть, которая просто не доходит до нас. Он может в регионе там дать молниеносную форму опухоли и быстренько скончаться, и никто ей не поймет, потому что там была онкология, он на учет не станет, и мы не узнаем. Поэтому чем дальше мы будем развиваться, мы в этом году в условиях своего национального центра наладили детский канцеррегистр. Мы сейчас регистрируем все опухоли. При поддержке ВОЗ они помогли, проспонсировали нам. Еврадо нам выделила платформу, сейчас идет обучение, и у нас будет полноценный детский канцеррегистр. Я думаю, с введением этого канцеррегистра у нас показатели должны выровняться.
А как вы думаете, нужно ли первым признаком того, как там распознать детскую онкологию, обучать не только врачей, но и молодых родителей?
Это довольно сложно. Это довольно сложно, потому что родители все равно как бы не медики, а там...
Склонны паниковать, да?
Да, склонны паниковать, это раз. А второе, там врачи иногда не могут поставить диагноз. Что говорит о родителях? Если о лейкозе мы говорим. Если мы говорим об опухолях, я бы родителей призвал бы обращать внимание на любые припухлости. Вы моете ребенка, гладите, соответственно, и раз под пальцами заметили некое образование, да, уплотнение какое-нибудь. Надо сразу пойти к врачу, показаться доктору. Или же, например, у вас ребенок внезапно начал худеть, внезапно начал слабеть. А анализы шикарные, да? Отведете в поликлинику, там анализ хороший. Вот здесь надо тоже к онкологу пойти. Или же там, например, у ребенка после травмы появилась хромота, которая на рентгене ничего не видно. Вот здесь тоже надо. То есть всякие неясности, они всегда должны привлекать онкологическую настороженность. Вот это я могу сказать. Мы недавно, вот сайт Минздрава Через ВОЗ мы с ВОЗом совместно разработали вот такую методичку для родителей, где перечисляются ранние симптомы детского рака. На всякий случай просите один раз, где-нибудь запомнить. Потом, возможно, эта информация понадобится. Но если по-серьезному так, то, учитывая характер генетической этих заболеваний, то о профилактике говорить не приходится. Были разработаны много скрининговых всяких программ во всем мире. Но ВОЗ потом, когда провел оценку этих скрининговых программ по детскому раку, я не говорю про взрослых, то показала их нулевую эффективность. Угу. Поэтому здесь, как я уже до этого сказал, усиливаем звено педиатрии. Все, это самое главное.
Но ведь суть в том, что понятно, что делать что-то, чтобы не заболеть, невозможно. Но лучше ведь обратить внимание на ранней стадии, обратиться.
Да, обращайте внимание. Это очень хорошо. Я бы еще порекомендовал, например, организовать какие-нибудь выездные экспедиции. Как раньше при СССР делались. Угу. Врачи выезжали и толпой всех начинали обследовать. Каждая, даже если в результате огромной экспедиции по всему району, даже если одного только выявим, это уже успех. Это уже успех.
Абсолютно.
Это спасенная жизнь. Может, как во всем «Виноваты звезды» есть такое произведение про детские онкологические болезни. Может, это уже следующий этап развития человечества. В этом ребенке сидит. И может, его мутация как раз-таки в будущем полезна для человека, кажется, и он окажется гением. Поэтому надо бороться за каждую жизнь.
Абсолютно точно. Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень рады были с вами познакомиться.
Пожалуйста, всегда рад помочь.
Надеюсь,
спасибо большое.
Да. Больше поводов хороших нам с вами встречаться и о чем-то, о каких-то успехах рассказывать.
Да, у нас в гостях был заведующий отделением детской онкологии в Национальном центре охраны материнства и детства Султан Стамбеков, Султан Мангельдеевич. Желаем вам удачи, вам и вашим коллегам, и, конечно же, вашим пациентам, их родителям.
Спасибо, до свидания.
Все говорят, но не все понимают о чем. Все ищут детали, но не у всех они есть. Радио «Спутник» знает, кому задать те самые вопросы. Будь в курсе.